Сел на место, не глядя на Цукерчика, объяснил Павлову, что маклер нехорош, что нужно подождать. Пусть объект выйдет в коридор, возьму как миленького. Вы только проследите, чтоб кто-нибудь случайно под пулю не сунулся.
О, я помню, как вы тогда в Твери на вокзале брали японского агента. Я даже не разглядел, что именно вы сделали. А он, голубчик, уж лежит и только глазами хлопает. Как мне повезло, что вы проезжали через Кельце. Признаться, я уж думал, все, моей службе конец. Так и вышло бы. Стал бы трясти этого несчастного Коркина, а он ни сном, ни духом. Теперь же получится, что преступление раскрыто в тот же день, и грабитель задержан. Я, конечно, доложу генералу и в министерство, что это стало возможно лишь благодаря вам, Эраст Петрович.
Ну и глупо, — покривился Фондорин, одновременно наблюдая за Цукерчиком и по отражению в лезвии столового ножа за дверью. Мне это совершенно ни к чему, а вам карьеру делать. Почему бы не помочь приличному человеку и неплохому офицеру в продвижении по службе? В будущем может оказаться полезно.
— что вы такое говорите? Мне чужие заслуги приписывать? — начал возражать подполковник, но раз Петрович двинул бровями. — Внимание!
В ресторан вошел Косятка, и вид его Фондорину совсем не понравился. Маклер уже не трясся, как давеча, но вжимал голову в плечи и чаще нужного моргал.
— Черт, глазки бегают! — пробормотал Эраст Петрович.
— Будем надеяться, что сойдет за естественную для противозаконной сделки нервозность. На всякий случай отодвинулся подальше от стола, чтобы, оттолкнув стул, сразу кинуться на преступника. Ружевич, однако, глядел на приближающегося маклера безо всякой тревоги и улыбался, хотя левая рука снова поползла в карман. Косятка наклонился, о чем-то пошептались. Произошел обмен, конверт на конверт. Загляни, пересчитай деньги, — беззвучно подсказал Фондорин. Но чертов маклер сунул конверт за пазуху, не раскрыв, и быстро... Слишком быстро зашагал к выходу, еще и вытер рукавом лоб. —
Нехорошо, — шепнул Эраст Петрович, приподнимаясь.
А Цукерчик уже был на ногах. Правой рукой подхватил ранец, точеное лицо исказилось бешеной гримасой. В левой руке будто сам с собою появился кольт. — Юдаш! — крикнул убийца, грохот выстрела, плевок пламени, дым. Косятка дернулся вперед, словно кто-то со всей силы ударил его по затылку и повалился лицом в пол. Фондорин уже бежал к кухонной двери, чтобы отсечь преступнику путь отхода. Если кинется в коридор, там его примут поручик с агентами. Но Ружевич метнулся к соседнему столу, где застыло от ужаса идиллическое семейство, сдернул со стула золотоволосую девчушку, перебросил через плечо и попятился к кухне, быстро двигая стволом револьвера вправо-влево. В зале многие повскакали со стульев, и разобрать, кто тут жандарм, преступник не мог, лишь поэтому и не стрелял. Малышка пищала, сучила ножками. «Не двигаться!» — крикнул своим Фондорин. «Пусть уходит!» Цукерчик толкнул спиной створку и исчез на кухне. С той стороны грянул выстрел. Раз Петрович был уже у двери. Толкнул. Подалась, но плохо. Что-то мешало ей открыться. Навалились Зуев и один из агентов. Отворили. Под ногами на полу лежал кто-то грузный в белой куртке и поварском колпаке. «Не будет больше фляков», — охнул поручик. «Ну, гадина!» И побежал через пар в чат кухонного отсека, опередив Фондорина. Тот на миг склонился над лежащим. Мертв. Выстрел в упор между глаз. Ай да Цукерчик прикрылся ребенком. Убил человека просто, чтобы подпереть им дверь. Стиснув зубы, Фондорин бросился вдогонку за остальными. На перроне, слава богу, пассажиров не было, попрятались. Однако ситуация выглядела паршиво. Преступник не успел далеко оторваться и бежал не особенно быстро, но оба офицера и агенты не решались к нему приблизиться. Девочка уже не кричала и не двигалась, должно быть, лишилась чувств, однако стрелять было рискованно, не дай бог заденешь. Если бы иметь при себе оружие, можно было бы прострелить убийце ногу. Но вооружиться Распетрович не позаботился, уверенный, что легко возьмет субтильного цукерчика. «Не соваться! Я сам!» — крикнул Фондорин, быстро догнав жандармов. Ружевич вскинул руку с револьвером, быстро выстрелив 4 раза в Распетровича, поручика, в одного агента, во второго. Запыхавшийся подполковник отстал и под пулю не попал. Фондорин-то от выстрела увернулся, горячая волна лишь щекотнула висок и ухо, но трое остальных полетели с ног, будто кегли в кегельбане. Теперь барабан Кольта был пуст, Распетрович уже безо всяких зигзагов рванулся вперед, но меткий стрелок отшвырнул бесполезный револьвер, выдернул из-за пояса другой семизарядный наган, и пришлось перейти в партер. На этот раз пуля шевельнула Фондорину волосы на макушке. Пришлось немного отстать, чтобы был люфт для маневра. Следующие несколько секунд напоминали странный танец под аккомпанемент ударных. Цукерчик семеня отступал вдоль кромки перона, оборачивался, стрелял. Распетрович прыгал из стороны в сторону, приседал, раз даже перекатился по бетонному настилу и считал выстрелы. Второй, третий, четвертый, пятый. И тут влез подполковник Павлов. «В сторону!» — закричал он. «Распетрович, в сторону!» Фондорин обернулся и увидел, что Сергей Кириллович припал на колено, оперся локтем и целит преступнику в ноги. Сообразил, наконец. Увидел это и Цукерчик. Потратил предпоследнюю пулю на жандармского начальника. Расстояние было изрядное, 40 шагов, но снайпер не промахнулся. Павлов со стоном выронил оружие и схватился за бок. Последний заряд Ружевич берег, наводя на Фондорина ствол, но не стреляя. Расстояние сокращалось, но меньше, чем на 10 метров с таким ловким стрелком приближаться было нельзя. Не хватит самой молниеносной реакции. На станционный путь выехал товарняк, извещая гудком, что следует без остановки и не снижает скорости. Когда паровоз поравнялся с началом платформы, то есть оказался уже совсем рядом, Цукерчик сделал нечто невообразимое. Швырнул свою живую ношу вниз на рельсы, а сам припустил по перрону со всех ног, придерживая прыгающий ранец. Еще прежде, чем сработала мысль, рефлекторно, Распетрович спрыгнул вниз, быстрым движением подхватил маленькое тельце и едва успел откатиться под настил. С грохотом и лязгом, почти неразличимые одно от другого, мимо проносились вагонные колеса. С них летела пыль, комки грязи, мелкие брызги мазута. Фондорин прикрывал собой ребенка и ждал, пока не пронесется поезд. Выбраться из-под перрона было невозможно. Девочка лежала неподвижно, личико было прозрачно и спокойно. Распетрович попробовал пристроить головку поудобнее, но она без усилия обвисла, как бутон на переломанном стебельке. Девочка не дышала. «Катастрофа, Распетрович, полная катастрофа!» Голый по пояс подполковник охал и морщился. Ему бинтовали простреленный бок. Зуев убит, Щепенко убит, Заёнц убит, а этот ушел, и теперь его не найти. «Это я виноват!» Мрачно сказал Фондорин, недооценил чутье и безжалостность выродка. «Но я найду его. Дело принципа». «Да как же вы найдете? Как? Черт, доктор, полегче!» «С пропуском он перейдет границу где угодно. Пока запрос австрийцам, пока то, пока все, ищи, свищи. Я частное лицо и формальностями не связан. Австрийская виза в паспорте есть. Найду». «Да тут Краков близко, Распетрович, 6 верст от границы. Это как иголку в стоге сена. Господи, какое чудовище! 200 тысяч, черт с ними, но 13, нет, 14 убитых. Ребенка не пожалел. Да что же это такое? Уймет ее кто-нибудь, наконец, или нет? Доктор, оставьте вы меня. Дайте лучше вон ей валерьяновых капель. Собеседники еле слышали друг друга. В соседней комнате истошным бабьим воем заходилась мать погибшей девочки, приличная городская дама.